Значит, еще раз повторю, тема доклада – метапредметное содержание образовательных стандартов. Я хочу предложить вашему вниманию несколько позиций, которые поясняют, как и почему зародился метапредметный подход, что он собой представляет в исследованиях ученых и в стандартах нынешних, и каким образом, какие задачи стоят и перед разработчиками, методистами, учеными и педагогами, учителями, которые предполагают обучать с учетом этого подхода, метапредметного подхода. Пожалуйста, начнем. Если все-таки рассмотреть этапы развития метапредметного подхода, следует заметить, что он имеет многотысячелетнюю историю. В античности была метафизика у Аристотеля, и в принципе это, как бы можно сказать, одно из оснований для того, чтобы сегодня обратить свое внимание к исследованиям древнегреческих ученых, что же они понимали вообще под метапозицией. И сегодня есть несколько упрощенное понимание, что метафизика – это есть философия, но это не совсем так. И тем не менее мы можем сказать, что вот название нашей организации «Eidos», вот это древнегреческое слово «Eidos», это как раз метапредметная категория, которая обозначает идею, некую сущность вещей. То есть это то, что стоит за самими вещами, их внешним проявлением, то, что находится внутри них. И это как бы образ, античный образ вот метапредметности. Поэтому, по сути дела, наша организация вот имеет название именно такое, метапредметное, «Eidos». Современный научно-исследовательский подход по метапредметности, он начат был в прошлом веке, 1980-90-е годы. Я хотел бы обратить внимание на работы Громыко, который разработал и предложил, и экспериментально проверил в московской школе, в экспериментальной авторской школе учебные метапредметы. Они у него назывались «Знание», «Проблема», «Знак» и так далее. То есть это была попытка с помощью определенного типа учебных предметов с учащимися организовывать такую деятельность, которая бы позволяла им понимать сущее, вот, заложенное в определенных предметных областях. И сами эти предметы, они были именно метапредметами, хотя там могли использоваться знания и информация из математики, там, литературы и так далее, из языков. Но тем не менее, это были учебные предметы, и в принципе это направление отчасти развивается сегодня, хотя понятие учебного метапредмета там расширилось до, сузилось, вернее, до некоторых метапредметных тем. То есть может быть курсами там называться то, что имеет протяженность там неделю, может быть, небольшое. Ваш покорный слуга разработал и провел с учениками, как и учитель, как исследователь, как научный руководитель в нашей школе свободного развития, несколько метапредметов учебных. Это были метапредметы числа для начальной школы, первые и вторые классы. Это был метапредмет культура для 5-6 классов. Это был метапредмет естествознания для 10-11 классов. То есть мы разработали подходы, несколько иные, отличающиеся вот от того, что говорили. То есть мы приблизили все-таки свой подход к существующим содержаниям образования и попытались в нем найти метапредметную сущность и уделить ей внимание в рамках предметов, ну, достаточно привычных для нашего государства. То есть метапредмет числа – это, собственно говоря, элемент математики, который заложен в стандартах. Поэтому все-таки нам удавалось эту работу вести в обычной, ну как в обычной, в экспериментальной школе, где учащиеся получали те же самые аттестационные, значит, параметры, они сдавали контрольные работы, рекомендуемые и так далее. То есть учились, в общем-то, несмотря на инновационность, они сдавали все свои результаты в традиционном плане. Следующий третий этап можно назвать, это вот официальный, как раз связан со вторым поколением образовательных стандартов, который уже введен для начальной школы, и там метапредметная деятельность, метапредметные результаты зафиксированы как обязательные для контроля, для реализации соответствующей. И поэтому уже учителя начальной школы, именно сегодняшней, уже от них требуется обеспечивать контроль метапредметной деятельности своих учащихся. Ситуация такова, что вот контроль и стандарт заложен, а практически ни методик, ни примеров даже каких-то контрольных работ и оценки метапредметных результатов почти практически сегодня нет. То есть инновация вброшена сегодня, ну так скажем, почти без сопровождения. Более того, в стандартах не совсем понятно, что требуется и что понимается под метапредметностью, несмотря на то, что это официально принятый уже документ. Поэтому для нас сейчас мы входим в этап, называемый инновационным, то есть мы сейчас стоим перед необходимостью обосновать и, может быть, даже откорректировать официальное понимание метапредметных результатов деятельности для того, чтобы их ввести и обеспечить их методическими и другими средствами. Пожалуйста, дальше. Итак, вот именно с 1 января 2010 года введен Федеральный государственный образовательный стандарт, есть приказ Минобрнауки. И что, в чем здесь специфика этих стандартов? А зачем? Немножко назад. Что? А, да, да, простите. Я смотрю на монитор компьютера, он немножко сейчас стал отличаться. Вот, итак, метапредметность введена наряду с личностными и предметными результатами. Это несколько нарушает логику классификации, то есть, если в стандартах написано, что нужно проверять личностные результаты, предметные и метапредметные. И это как бы основание для аттестации учащихся начальной школы, а потом в последующем будет, конечно, и для других классов, средняя школа, старшая и так далее. Так вот, во-первых, разные основания этой классификации. То есть здесь можно сказать, что стандарт не считает предметные результаты личностными. Тогда какие же они могут быть? Чужие, отчужденные от ученика, то есть не принадлежащие личности, а принадлежащие какому-то предмету. Так у предмета тогда и проверять эти результаты надо. То есть на самом деле это ошибка чисто классификационная, ну, к сожалению, прошедшая даже на уровень законодательный. Но мы должны понимать и, с одной стороны, конечно, критически относиться к такой классификации, она имеет разные основания, да? С другой стороны, все-таки понимать и предпринимать определенные действия для того, чтобы, ну, может быть, в третьем поколении стандартов или даже в этот же второй откорректировать и создать более научно обоснованную классификацию образовательных результатов. В действительности и предметные, и метапредметные результаты образования, они должны быть личностными, а иначе кого же мы обучаем? То есть очень простое, казалось бы, но почему-то не принятое, так сказать, понимание для закона. Потому что если мы будем отделять личностные результаты от каких-то предметных, то произойдет то, что и есть у нас сегодня как недостаток современного образования. Отчуждение человека от собственной деятельности. В школе он сдает предмет, сдал и забыл, а личностно он живет где-то еще. Это недопустимо как раз с точки зрения личностного подхода. Любой образовательный результат ученика, он должен быть личностным. И предметный, и метапредметный, и какой-то еще, если мы его напишем. Иначе будет отчуждение. Это древняя философская проблема, что человек вообще, согласно этой проблеме, живет чужими жизнями иногда, не имея к ней отношения, и вдруг на каком-то там десятке лет понимает, что он, это не его было дело, там, или не тем он занимался. Вот как раз пример из такого рода стандартов, которые могут заложить, к сожалению, отрицательный результат на будущее образование и жизнь людей. Поэтому сейчас важно именно сейчас эту как бы неточность и проблему назвать, чтобы она не была, решалась в ходе как бы нашей с вами деятельности. Итак, но в то же время я хочу сказать, что сам факт введения метапредметности в стандарты является позитивным, то есть он, по крайней мере, идет в русле нашей научной школы, научной школы человекосообразного образования, и он помогает структурировать содержание образования, более выгодным для обеспечения способом. Есть в стандартах выделено фундаментальное ядро, но оно пока тоже нуждается, конечно же, в проработке. Пока это просто набор, ну, некоторых главностей каких-то, по мнению тех, кто их собрал, эти ядра, да, на самом деле там это предметное содержание, к сожалению, не выделено. Вот в стандартах, которые приняты, которые утверждены, там метапредметного содержания этого ядра нету. Нельзя считать все фундаментальное ядро, которое там таковым называется, именно метапредметом. Это не так. То есть тоже предстоит работа по уточнению фундаментального ядра. И здесь, конечно же, можно опираться на разработанную нашей научной школой понятие «фундаментальный образовательный объект». То есть те объекты, которые действительно являются фундаментальными, а не просто так кажется или так считают ученые в соответствующей области. Ученые – это не есть педагоги, поэтому фундаментальный образовательный объект – это не фундаментальный научный объект, хотя связь между ними существует, конечно же. То есть нужно разбираться с этим тоже. Итак, сейчас я, как уже сказал, предстоит разрабатывать и учебные программы, и учебники, и самое главное – вести практику учебную. И на что опираться? Вот вопрос, как бы такой, ну, не совсем риторический, но мы должны на него отвечать. Я попробую некоторые штрихи к этого ответа сформулировать. Пожалуйста, дальше. Во-первых, хочу сказать, и, может быть, некоторые участники нашей конференции даже удивятся, особенно практики, что существуют разные трактовки метапредметности. Нет единого понимания, что такое учебный метапредмет. И иногда учителя, допустим, говорят: ну как же, вы там ученые не договорились, что понимать под учебным предметом, а нам уже надо это все реализовывать. Да, вот такова жизнь, вообще жизнь многообразна, и одновременно происходит очень много разных процессов и позиций. И более того, как раз учителю, во-первых, нужно самому учиться жить в ситуации многообразия, когда стандарты предполагают одно, ученый один, другое, ученый второе, третье, а мой директор школы четвертое, а я пятый, а ученик шестое, это реальность. Вот мы в ней живем, и надо научиться жить в такой реальности. Так вот, я пока хотя бы охарактеризую три, ну, наиболее, может быть, известных в нашей стране подходов, трактовок метапредметности. Итак, то, что делал и продолжает делать Громыко и его коллеги, под метапредметностью понимается прежде всего деятельностная составляющая. И вот метапредметы знак, знание, проблема, задача и близкие к ним, это как раз его воплощение концепции. Валдар Викторович Каевский, с которым мы разрабатывали компетентностное содержание стандартов еще первого поколения, в его варианте это допредметность. То есть метапредметность — это как бы то, что идет до того, как создаются учебные предметы. То есть некоторая база для разработки учебных предметов, составляющих содержание образования. И здесь имеется в виду именно последовательность проектирования учебных курсов. Ну и наше понимание метапредметности — это прежде всего средство личностно ориентированного человекосообразного образования. Средство, которое помогает по-разному изучать фундаментальное и главное, стоящее за учебными предметами, которые изучаются. Ну, я раскрою дальше именно нашу трактовку, она будет на следующих уже слайдах раскрыта более подробно. Пожалуйста, дальше. Итак, в чем же основа такого подхода, в чем основа нашего подхода? Прежде всего, это опора на принцип человекосообразности. То есть образование, оно сегодня, когда мы говорим о личностно ориентированном, допустим, обучении или образовании, то личность — это понятие социальное во многом. И сообразность личности – это значит сообразность социуму, требованиям социума. Человек – категория более общая и более персонализированная, чем личность. И поэтому человеку нужно и сообразно его природе иногда не то, что сообразно и нужно социуму, который апеллирует к категории личности. Поэтому мы считаем необходимым, не отрицая личностно-ориентированного обучения как значимой гуманистической парадигмы образования, но предлагаем идти дальше – к человеку. Человек есть нечто большее. И вот если брать метапредметный подход, то здесь он состоит в том, чтобы обеспечить взаимодействие человека и мира. То есть их сопряжение микро- и макрокосма. Эта идея также древнегреческая. Есть русский космизм, который аналогичным образом развивает эту идею соответствия человека и Вселенной. То есть, говоря о Вселенной, это означает, что предназначенность человека – это вселиться. Вселиться в мир, в окружающее пространство. И это как раз позиция русского космизма, которую мы разделяем как основополагающую для наших учений. Так вот, если человек взаимодействует с миром, то это взаимодействие происходит через эйдосы. Вот по Аристотелю, по Платону, по древнегреческим ученым. И эйдосы как раз и есть то, что составляет метапредметную сущность самих учебных предметов. Ну и, естественно, мы считаем, что содержание образования, основами содержания образования в качестве основ должен быть принцип метапредметности. То есть это один из принципов нашей дидактической эвристики, которую мы разработали и экспериментально пробировали еще в 1995 году. Сейчас это развитие происходит, этой теории дидактической. Пойдем дальше. Какие ключевые понятия в нашем понимании метапредметного подхода? Первое – это понятие, я уже о нем говорил, это фундаментальный образовательный объект. То есть, немножечко поподробнее о нем я чуть скажу, но это лучше на примерах. Например, если взять понятие, фундаментальные понятия, я уже говорил, число. Если взять предметные понятия, то, например, скажем, в биологии это дерево, как некоторое и реальный объект, и сущность, заложенная в каждом дереве. Да? То есть, говоря береза, мы имеем в виду видовое отличие одного эйдоса, который заключен уже в более общем понятии, в понятии дерева. Да? Если взять фундаментальные образовательные объекты, то выбрав их небольшое, минимальное, достаточное количество, можно вокруг них построить то содержание образования в учебном предмете, которое будет достаточным, чтобы понять сущность самого учебного направления. И, конечно, их не должно быть сотни, десятки там и сотни в каждом предмете, а их гораздо меньше. Но если, например, взять ту же самую физику, без сомнения, фундаментальными образовательными объектами являются так называемые фундаментальные константы. Скорость света в вакууме, заряд электрона, постоянная Планка и так далее. То есть они, эти константы, в некоторой степени более фундаментальны, чем законы, в которые они входят. Например, гравитационная постоянная входит в закон всемирного тяготения. Но этот закон как бы имеет свое развитие, допустим, в теории относительности Эйнштейна уже другой закон, да, там не ньютоновского всемирного тяготения, но константы, они как бы продолжают свое включение в эти новые теории, в новые законы. Дальше, какое понятие? Это даже, я бы сказал, не принцип, вернее, не понятие, даже, а принцип. Это субъективное познание фундаментального образовательного объекта каждым учеником. Что должно происходить? Объект один, а ученики все разные. И человеческая сущность, образовательная даже сущность, у всех каждого своя. И поэтому должна быть дана возможность по-разному изучить, освоить то или иное, тот или иной фундаментальный образовательный объект. Поэтому если берется объект в качестве, ну, например, цветок растения, то каждый ребенок по-своему даже выращивает это растение, его исследует, изучает. И получается объект один у всех детей, а результаты этого познания разные. Вот это и есть как бы принципиальный подход метапредметного, в метапредметном подходе принципиальная позиция, что субъективное познание объективных вещей. Отсюда следует следующее понятие, это индивидуальная образовательная траектория. То есть, если каждому дать возможность по-своему изучать то или иной объект, тот или иной объект, например, математики, такими фундаментальными объектами являются математические действия. Сложение, вычитание, умножение и так далее. Это как раз действия, которые могут подлежать, должны подлежать изучению особо. Не просто складывать числа 2 плюс 2 равняется 4, а понимать сущность, что такое сложить, что такое вычесть, что такое разделить. Кстати, у древних были свои понимания, что такое деление, а некоторые, или так, деление, умножение, вычитание. А некоторые современные гуманистические ученые, они даже говорят, что связи этих понятий с этическими качествами личности. То есть делиться, например, да, это значит быть щедрым. И в какой-то степени математика отражает не просто какую-то абстракцию, а реальные взаимоотношения людей. Вот такое есть понимание, в том числе человекосообразной математики. Так вот, следующее понятие, которое здесь важно, это субъективный результат познания объекта, фундаментального образовательного объекта каждым учеником. То есть он и познает его по-особенному, субъектно, и результат у него тоже, соответственно, свой. Пойдем дальше. Вот схема, которая является моделью субъективного познания фундаментального образовательного объекта. В центре изображен фундаментальный образовательный объект, он может быть, я говорил уже примеры, любым. Слева это субъекты познания, ученики. Вот они разные, один, два, три. И не каждый по своей траектории, по своему, своим способами познают этот единый фундаментальный объект. По сути дела, включенный в стандарт. И знания о реальной действительности у каждого тоже свои. То есть индивидуальные образовательные продукты соответствуют каждому человеку свои. И они должны проверяться тогда, соответственно, по-своему. Вот это интересный момент о том, как же проверять метапредметные результаты учебной деятельности каждого субъекта, каждого ученика. Пожалуйста, дальше. Здесь даны определения некоторых ключевых понятий. Вот, в частности, их можно называть метапредметными первосмыслами. Ну, это, скажем так, мы это синонимически, как синоним используем фундаментальных образовательных объектов. Так вот, что же такое фундаментальные образовательные объекты? Как мы определяем их? Это узловые точки основных образовательных областей, благодаря которым существует реальная область познания и конструируется система знаний о них. Может быть, несколько научно, даже наукообразно это звучит, но сущность здесь такая, что это вот то, что есть в реальности, и то, что должно быть основанием для конструирования учебных предметов. То есть это метапредметные основы учебных предметов. Примеры таких фундаментальных образовательных объектов: число, знак, цифра, буква, звук. Далее, если взять естествознание, растение, животное, человек, город, это если взять, скажем, историю или там движение, фундаментальные константы, я уже о них говорил. Есть некоторые образы и символы, которые вот эти эйдосы как бы позволяют нам увидеть или там познать. Это та же самая свеча, колокол, икона любая, камень, цветок и так далее. Про животное, про растение, как у Гёте есть исследования, естественно, научные. То есть это вот все примеры, это области как раз фундаментальных образовательных объектов и первосмыслов, которые лежат в основе реальности нашей, познающей вся нашими учащимися. Пойдем дальше. Собственно говоря, понятие «мета» – это греческое слово, оно означает «после», либо «за», «через». И поэтому учебный метапредмет – это есть предметно оформленная образовательная связка, которая стоит за обычными учебными предметами, за обычным содержанием образования. Мы бы сказали, что метапредмет – это корневая основа, ядро содержания образования и соответствующих видов учебной деятельности. Вот наше понимание, что такое учебный, прежде всего, метапредмет. Это корневая основа, ядро содержания образования и соответствующих видов учебной деятельности. То есть как минимум два момента – и содержание, и деятельность учеников. Они являются метапредметными, если лежат в основе, являются корневым ядром. Исходя из этого определения, можно сказать так, что метапредмет может быть и отдельно. Вот как я приводил примеры, у нас в экспериментальной школе проверялись, и в течение нескольких лет велись такие метапредметы, как культура, славянская мифология, число и так далее. А метапредмет может входить в обычный учебный курс в виде метапредметной темы, либо раздела. То есть его присутствие в учебном процессе может быть различно. У нас даже если взять, например, виды деятельности, скажем, рефлексия, да, это метапредметный вид деятельности, то у нас иногда мы включали в качестве отдельного предмета рефлексию, для того, чтобы дети научились вообще, собственно говоря, этому процессу осознавания своей деятельности. И это бы стояло прямо в расписании уроков. В пятницу, там, последним уроком, это была рефлексия деятельности за неделю у наших учеников. Поэтому формы могут быть различные. Пойдем дальше. Теперь о деятельности метапредметной. Что это за такое, да? Что такое метапредметная деятельность? Ну, прежде всего, это деятельности, которые связаны с метапредметным содержанием образования. Например, решение фундаментальных проблем. Ну, скажем, происхождение всего сущего. Откуда все произошло, да? Дальше. Единство и многообразие мира. Почему он един, что едино, а что многообразно? Дальше. Что такое живое, а что такое неживое? Это не такие простые, они проблемы нерешаемые, в принципе, однозначно, но тем не менее существуют, и они в качестве именно предметов видов деятельности вполне могут даже сегодня присутствовать на наших уроках и иметь очень интересный результат. По крайней мере, наш опыт показывает, что детям это очень нравится, полезно, и это действительно человекосообразно. Далее, какие метапредметные деятельности? Деятельности, стоящие за предметными. То есть, если предметная, например, ну, условно говоря, наблюдение прорастания семени там, гороха, то метапредметная деятельность – это просто наблюдение, то есть, которое ключевое по отношению к биологическому наблюдению, к историческому наблюдению, математическому наблюдению и так далее. То есть вот те деятельности, которые стоят за в основе предметных деятельностей, они как раз являются метапредметными. Поэтому, кроме вот того примера, который я сказал по наблюдению, да, есть такие метапредметные деятельности, как целеполагание, нормотворчество, проектирование, вопрошание, то есть задавание вопросов, проблематизация, рефлексия и другие. Вот, по крайней мере, те метапредметные виды деятельности, с которыми мы имеем дело и которые могут воплощать этот подход. Пойдем дальше. Что же есть в требованиях нынешнего стандарта к метапредметным результатам? Я приведу несколько примеров, что уже находится в утвержденных стандартах для начальной школы. Я уже говорил, что надо относиться как к некоторому первичному, ну, я надеюсь, не блину комом все-таки, да, но первичному обозначению этих требований, и они, конечно же, нуждаются в развитии, расширении, но хотя бы опора какая-то есть для того, чтобы такую деятельность в принципе уже вести. Во-первых, в стандартах написано, для начальной школы написано, что необходимо освоение обучающимися универсальных учебных действий, познавательных, регулятивных и коммуникативных, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями. Это вот цитата из стандарта практически, что под собой понимается это требование. Пойдем дальше. Несколько примеров таких результатов, которые должны проверяться, ну и, соответственно, не только проверяться, они должны обеспечиваться в качестве всего учебного процесса. То есть нужно этим заниматься во время уроков обычных, на протяжении учебного года, а не только в конце, когда происходит оценка результатов. Так вот, примеры какие? Что задает стандарт? Какие требования он к метапредметным результатам говорит? Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. То есть вот как раз целеполагание. У нас сегодня будет еще доклад о целеполагании рефлексии Галины Александровны. Вот там, может быть, об этом будет подробнее сказано. Далее. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. То есть как решать проблемные или творческие, или поисковые вещи, да, детям. Это метапредметная деятельность. Далее. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, определять наиболее эффективные способы достижения результата. Такое рефлексивное требование. Формировать умение понимать причины успеха либо неуспеха учебной деятельности. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Пойдем дальше. Далее, такие примеры требований из стандартов. использовать знаково-символические средства предоставления информации, использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий, использовать способы поиска в интернете, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации, овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. Это, кстати, вот как раз многие из этих позиций, это взятые из наших работ ранних еще 90-х годов. Правда, нет здесь ссылки, что это взято из работ Хуторского, но тем не менее я рад то, что они вошли в стандарты в качестве вот таких требований. Далее. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. Как раз вот автором вот этой вот классификации, которую я критиковал, неплохо было бы овладеть логическими действиями по такой классификации, которая заложена сейчас в стандартах. Пойдем дальше. Готовность слушать собеседника и вести диалог, определять общие цели и пути их достижения, овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности, овладевать предметными и межпредметными понятиями, уметь работать в материальной и информационной среде и так далее. Вот примеры требований, которые в большей или меньшей степени полноты, и я бы сказал, может быть, здесь не совсем, как вам сказать, здесь нет учета адресатов начальной школы. Конечно же, эти требования сформулированы для разработчиков программ, стандартов, учебников. Детям такие требования, конечно же, предъявлять нет смысла, потому что там они должны выражаться в более сообразных в начальной школе вещах. То есть через свои действия, через свои понятия. Это предстоит это сделать. Поэтому просто напрямую взять, как бы все перенести, это сложно. И даже, например, непонятно, а как готовить слушать собеседника и вести диалог. Значит, должна быть конкретная методика обучения диалогу. Ну, вот у нас, например, недавно защита была Андрея Дмитриевича Короля докторской диссертации по диалоговому, юристическому диалогу. Да? И там как раз есть технологии, как обучать детей и студентов, и уже других, вести диалог. Это не такой обычный и простой как бы, способ. Нельзя просто сказать, ведите диалог. Они скажут, а мы не знаем как. Вот. Я вам вот, например, сейчас сказал перед этой конференцией, что вот задавайте вопросы, формулируйте их. Ну, мало ли что я сказал, а надо же как-то научить задавать вопросы. И, конечно, если учитель затрудняется их сформулировать, то как же он научит детей своих формулировать вопросы? Он будет только формулировать навыки, допустим, слушания или пересказывания того, что он услышал, да? Но это же не есть метапредметная деятельность, да? Это не есть, вообще говоря, развивающей какой-то задачей человеческой, не обладает эти качества, просто приспособление. А нужно учить действительно вести и диалог, задавать для этого вопросы, уметь формулировать ответы и так далее. Пойдем дальше. Я хочу сказать, что, конечно, всего у нас жанр конференции все-таки мы проводим специальные дистанционные курсы для тех учителей, для тех педагогов, методистов, которые хотят детальнее освоить вот названные мною положения. Поэтому есть дистанционные курсы. Я приведу, по крайней мере, ближайшие, которые у нас в расписании уже стоят в центре ЕИДС. Это курс «Методика развития общеучебных компетентностей учащихся». Такой курс будет с 11 по 20 января 2011 года проводиться. Далее, 22 февраля начинается дистанционный курс «Метапредметный подход на уроках в начальной школе». Далее есть курс, который начнется 9 марта, сразу после женского всемирного праздника. Курс называется «Современный урок. Метапредметный подход». Вот, по крайней мере, три ближайших курса из, конечно же, многочисленных наших, там их сотни этих курсов в расписании, но три касаются непосредственно метапредметного подхода, и каждый из них ориентирован на определенную продукцию участников, то есть это курсы для педагогов, и они будут разрабатывать именно то, на курсе, на этих курсах то, что им необходимо потом будет в практике. Пожалуйста, дальше. Да, кроме курсов дистанционных, есть литература, ее можно приобрести в нашем интернет-магазине. Литература есть и в бумажной форме, и электронные издания. Ну вот один из курсов, который я вам называл, это еще уже почти что ретро, то есть в 1993 году я издал книжку «Метапредмет мироведения. Экспериментально интегрированный курс. Пособие для учителя». Есть книга «Метапредмет числа», тоже экспериментально интегрированный курс. Есть книга «Фундаментальные физические постоянные». Это вообще 1988 год был. То есть вот тогда метапредметность как бы исследовалась вот на этих примерах. Пожалуйста, дальше. Есть книги, которые помогут ученым. Ну, вот в частности, статья «Метафизика Флоренского как основа метапредметных погружений». Эту статью я передал в сборник Краснодарского учебного заведения. Есть статья «Стихии мира» в экспериментальном метапредмете мироведения. Журнал частной школы ее опубликовал. Есть программа изучения естествознания в 10 классе, которая в книге под редакцией Тубельского была издана, где мы этот эксперимент проводили. Есть метапредмет числа, мироведение и так далее. Пойдемте дальше. Ну и более современные работы. Вот в частности общепредметное содержание образовательных стандартов. Этот материал нами был подготовлен во время работы в концептуальной группе «Стандарты первого поколения» в 2002 году. С Владимиром Викторовичем Краевским мы опубликовали статью в журнале «Педагогика» на тему «Предметные и общепредметные в образовательных стандартах». Мы тогда слово «метапредметы» не выносили в заголовок, но по сути это как раз именно то. Это журнал «Педагогика», 2003 год, номер 2. Есть учебник для вузов «Современная дидактика», где есть глава, посвященная этому. Есть другие книги и статьи. Пожалуйста, дальше. Да, так что, ну и есть те конференции, вот типа той, которую сегодня мы проводим здесь, они периодически включают вопрос рассмотрения метапредметов. Итак, на этом я завершил свой доклад.
У нас есть вопросы.
Да, готов ответить на вопросы.
Да, пришли уже вопросы. Значит, во-первых, вопрос задает Андрей Викторович, учитель русского языка и литературы из школы номер 6 города Мурва. Ларюшкина Лариса Евгеньевна. Как метаподход соотносится с формами оценки и контроля уровня подготовки выпускников основной и средней школы? Содержание КИМов, ЕГЭ, ГИА.
Уважаемая Лариса Евгеньевна, значит, ситуация какая? Стандарты для средней и старшей школы, они пока официально не введены в действие. Но уже есть проекты этих стандартов, они будут, видимо, подкорректированы и введены. И введение предполагается ежегодно по одному классу. То есть, если в 2010 году, сейчас, в 2010 году, введены стандарты для вот, начальной школы, только, по-моему, для первого класса, если не ошибаюсь, то потом ежегодно по одному классу будет прибавляться, и в 2022 году уже предполагается, что стандарты охватят официально всю школу до 11 класса включительно. То есть это как бы вот на официальном уровне вот такой ответ здесь может быть дан. Что касается содержательности, то на сегодня практически вот эта позиция метапредметности, она сохраняется от начальной школы до средней и до выпускников. То есть то, что я сегодня говорил, оно имеет универсальное значение для всех классов. И нуждается еще в учете вот возрастных особенностей детей. То есть, конечно же, нельзя вот такими научными или там высокими требованиями, одинаковыми требованиями оценивать и первоклассника, и одиннадцатиклассника. Они разные. За 11 лет человек в этом направлении должен развиться, и на каждом его возрасте должны быть соответствующие диагностические материалы и оценки, соответственно. Вот, поэтому общая позиция, она вот та, которая, так сказать, есть. Ну а конкретно нужно еще много проработать. И вы правы в своем вопросе, что существующие сегодня так называемые КИМы, так называемого единого государственного экзамена, они, конечно, в малой степени отражают этот подход. Может быть, даже вообще его не отражают, либо делают некорректно. Потому что ЕГЭ само является определенной инновацией, ну, на наш взгляд, гипертрофированно увеличенной и даже вредной в какой-то степени. То есть, но единому экзамену тогда придется, конечно же, изменяться в содержании, включая в себя именно проверку предметных, метапредметных, личностных или, может быть, откорректированных на вот, основе научной типов результатов. То есть на сегодня ЕГЭ и метапредметный подход пока не сопряжены. ЕГЭ вообще не сопряжен со многими вещами, в частности с профильностью, потому что профильность не может быть единой, да? Профильность это разная. ЕГЭ не сопряжен с личностно-ориентированной системой, то есть он не предполагает, что результаты будут отличные у всех от других, да? Он предлагает единые результаты, то есть он обезличивает, по сути дела, систему образования. Он не сопряжен с компетентностным подходом, потому что с помощью тестирования невозможно проверить большинство образовательных компетенций, как они сформированы у детей, то есть невозможно прям проверить, насколько коммуникативные навыки в групповой работе развиты у ребенка с помощью того, что он будет зачеркивать галочки, ставить там какие-то ответы. Их можно проверить только в действии, когда вот посадите ребенка, дать возможность коммуникации. Да? То есть на самом деле ЕГЭ, конечно же, это у него есть свое, должно стать свое место в системе образования, как система мониторинга. Просто диагностики для государства, что там происходит в образовании. Сегодня же он сделан не тем инструментом, который оказывает пользу нашему российскому образованию. Он превратился в элемент, скажем так, коррупции, это неизвестно, и в элемент, что он затмевает действительно гуманистические цели и ценности образования. Ну, а я здесь не буду пересказывать всю ту критику, которая есть в адрес этой инновации. И, конечно же, ориентироваться на то, что неэффективно, неудачно, научно необоснованно, я имею в виду единый государственный экзамен в сегодняшней форме, это не советуется ни практикам, ни ученым. А вот переделать и вот сделать, отвести ему свое место и роль, сделать добровольным, оставить только как мониторинга, это было бы, конечно же, польза определенная была бы от этого. Но ставить его во главу образования он никогда не может, потому что он не проверяет действительных целей, значимых целей, которые заложены в ряде концепций нашего образования и разработаны уже многими поколениями ученых прогрессивно. Вот, так бы я вот ответил на этот вопрос.
Еще один вопрос поступил от Ольги Александровны Сорокиной. Как изменится урок как основная форма учебной деятельности при введении метапредметных понятий?
Ну, вопрос хороший, он как раз это вопрос из серии целеполагания. Вот, ну, Ольга Александровна, если будет сама вести эти уроки, если она имеет в виду свой урок, то есть как изменится вот ее собственный урок, который она проводит, потому что только так можно пытаться на этот вопрос отвечать, то, видимо, во-первых, нужно действительно запланировать, что я как учитель буду делать по-другому. А урок изменится тогда, когда вы определите, какие же вы результаты хотите получить. Вот я, когда работаю как учитель, что я делаю? Я сначала не разрабатываю темы, там, какие оборудования на урок принести и так далее. Я первое, что для себя хочу решить, что, какой результат создадут мои ученики. Вот что они создадут? Продукция, принцип продуктивности здесь главный для меня. Если они должны разработать там, таблицу умножения свою какую-то, да? То вот этот продукт является основой для того, чтобы я разработал сам урок, для того, чтобы был обеспечен этот продукт. Поэтому отвечать на вас вопрос следовало бы так. Какого результата вы ожидаете от своих учеников, если иметь в виду метапредметный подход? Итак, какой метапредметный результат вы предполагаете от ваших учеников? А это может быть что? Например, чтобы они поняли сущность, смысл движения. Вот такой фундаментальный образовательный объект, как движение. Да? Движение есть механическое, перемещение там, автомобиля. Движение есть биологическое, допустим, даже растет растение. Движение социальное, это вот, допустим, там, драки на Киевской площади или там на Манежной площади национальной, да, есть движение историческое, Есть много типов движений, да? И если вы хотите, например, чтобы ваши ученики изучили, освоили это метапредметное понятие, это фундаментальное образовательное понятие, то они его должны выразить в каком-то продукте. Это может быть исследование, это может быть определение просто. Вот, например, я приведу свой пример из своего практического учительского опыта по понятию движения. Это был 5 класс, метапредмет мироведения. Пятиклассникам я предложил после ряда занятий, таких вот разных очень занятий, сформулировать, что такое движение. Дайте определение, запишите его, дефиницию. И дал 5 минут, чтобы они это записали. А потом каждый сидел, писал, что такое движение. Движение там это то-то, то-то. А потом мы обсуждали все это, эти определения и думали, да, подходит это определение, действительно ли это движение любое, да, вот, а не только механическое. И вот, вы знаете, одно, я не побоюсь этого слова, гениальное определение дала девочка, пятиклассница. Она так определила. Движение – это продолжение начатого. И точка. То есть ребенок создал продукт образовательный, а он определил это понятие, которое, сколько мы не обсуждали, не критиковали, пытались как бы найти, где оно не подходит, к какому движению, да, оно подходило к любому. Если что-то начато и продолжается, это уже есть движение. И на следующий урок я принес книги и словари, где тоже были даны разные определения движения. И вот я вам хочу сказать, что вот эта вот девочка, Маша Дудина, ее определение было не то, что не хуже, оно лучше многих определений движения, которые были и в словарях, и даже у древних ученых. Вот. И вот когда ребенок со своим продуктом входит в культурную, так сказать, среду, не изучает чужие определения движения, да, а создает собственный продукт, вот это как раз и есть метапредметная деятельность, это и есть то, что может быть оценено. Ну, вот такой пример я привел, как может быть измениться урок. Измениться он может, вот, соответственно, этому продукту, который мы планируем. Ну а уже конкретика, методика, это вот нужно, конечно, и что-то уже разработано, у нас я привел примеры книг, что-то можно сделать и самим на наших курсах дистанционных, пожалуйста, это можно все уже развивать в процессе.
Еще вопрос поступил.
Да, пожалуйста.
От Неверовой Татьяны Борисовны. Как, по-вашему, сочетаются главные цели новых образовательных стандартов, включая личностные, метапредметные и предметные, с реальными тенденциями современного общества, индивидуализации, конкурентоспособности и так далее?
Ну, во-первых, Татьяна Борисовна, я хочу сказать, что тенденции современного общества – это не только индивидуализация и конкурентоспособность, наверное. Хотя, конечно же, то есть это даже не тенденции, то, что вы сказали, а это вот индивидуализация – это пока ориентир. И вот такой тенденции я, например, не наблюдаю массовой, ее нету. А ориентир есть, да. Конкурентоспособность – это тоже это не тенденция, это средство жизни в современном мире. А вот тенденция – это то, что сейчас происходит. Нужно выживать, нужно жить, нужно развиваться. И вот, вот эта тенденция уже обязывает нас работать над развитием компетенций конкурентоспособности. То есть на самом деле еще нужно немножко потщательнее определить, что есть тенденция, а что есть средства для значит, подготовки к этой тенденции. Пока вот вы на то, что вы назвали, на мой взгляд, тенденциями не является. Это условия для жизни в современном мире, но не сами тенденции. Да? Ну а что касается вашего вопроса, как сочетаются главные цели стандартов второго поколения вот с такими тенденциями. Я хочу сказать, что да, во многом они сочетаются. То есть, можно сказать, что нынешние стандарты, при всей критике к ним, они все-таки, по крайней мере, декларируют ценность личности, ценность ученика, его творческой деятельности, его умение жить и работать в ситуации изменяемости мира, то есть в ситуации, когда ему нужно создавать, творить продукцию, а не просто как бы пересказывать, что там он в учебнике прочитал. Сейчас эта жизнь мало требует, практически нигде. Вот. И если ребенок будет учиться создавать свой продукт, свои дефиниции, свои системы, свои идеи, свои предложения, конечно же, он будет более конкурентоспособен, чем тот, который ничего не делал, не создавал своего, он только изучал чужое. Вот. А что касается индивидуализации, ну, без сомнения, и личностно-ориентированный подход, и человекосообразный подход – они предполагают индивидуализацию, то есть учет именно особенностей человека, ученика. Поэтому в этом отношении стандарты, которые есть, они учитывают эти современные тенденции, которые требуются вот от системы образования. Другое дело, что я говорю еще раз, необеспеченность пока стандартов существует. И долгие годы еще ее мы не сможем. У нас нет пока ни учебников, ни программ. Я уж не говорю под метапредметный подход. У нас даже под компетентностный подход практически очень мало. Почти ничего нет. У нас учебники не построены на этот подход. И поэтому нам это предстоит, и мы живем в ситуации вот таких изменений. И когда от нас, от учителей, а не просто от авторов учебника, требуется уже изменять учебный процесс, не имея даже необходимых для этого средств в виде учебников. Вот сейчас ситуация какая, и она такая и есть. Ее нужно принять и пытаться действовать в ней.
Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос от Корнышова Светланы Станиславовны. Что будет приоритетным в образовании, метапредметное направление или компетентностное?
Ну, Светлана Станиславовна, это сложно. Это вот сейчас мы можем их называть оба направления как инновационные, да? Но их нельзя брать как конкурирующими какими-то направлениями или разными, различающимися, потому что компетентностный подход, он имеет метапредметную тоже составляющую, там есть место метапредметам. Наоборот, в метапредметном направлении необходима компетенция, допустим, смыслового видения, да, вещей. То есть они связаны. Но если взять все-таки приоритеты, действительно, как в вашем вопросе задано, то есть что приоритетно, все-таки я бы начал бы сначала с компетентностного приоритета. Почему? Потому что через него мы дойдем неминуемо, и появятся метапредметные элементы, если мы будем реализовывать компетентный подход. Он более универсален, мощен. И у нас есть специальные конференции, даже уже несколько конференций, как раз посвященных компетентностному подходу. А буквально вот позавчера я оппонировал на докторской диссертации, очередной докторской диссертации компетентного образования инженерного в студии для студентов. Буквально чуть ли не третья диссертация сегодня защищается со словами компетенции. Да? Это не случайно, это не просто игра новыми словами. Действительно, в этом подходе заложен серьезный рычаг для изменения, модернизации образования, причем в сторону человекосообразности.
Нет,
да, пожалуйста.
Андрей Викторович, вот когда появляется что-то новое, например, сейчас мы видим, что приходят к нам новые образовательные стандарты, учителя, конечно, пытаются соотнести свой опыт, все то, что накоплено, с тем, что появляется новым, для того, чтобы хотя бы это принять на каком-то уровне, потому что трудно вот взять и новое принести в то, что ты уже делаешь, работаешь. Поэтому иногда вот и у нас на конференциях, и на семинарах учителя часто говорят, мы это делаем. Вот я когда слушаю метапредметная деятельность и так далее, я сразу вспоминаю межпредметную деятельность. Это слово также было популярным, также говорили, что вот есть связки между предметами, например, мировая художественная культура, да, мы можем сказать, что это некоторый такой межпредмет. Очень часто, например, преподаватели проводят и проводили литературу вместе с музыкой, то есть это тоже называли межпредметной деятельностью. Чем же тогда метапредметная деятельность отличается от межпредметной? Есть ли здесь какие-то связи и так далее?
Мой ответ будет гораздо короче вашего вопроса. Межпредметность – это путь к метапредметности. Я могу пояснить, что я имею в виду. То есть через связки разных вещей можно идти, приходить к их основаниям общим. И если мы, например, задаем такой эвристический есть метод, разнопредметность, да, например, предлагаем на наших тех же самых дистанционных эвристических олимпиадах, предлагаем с разных точек зрения изучить один и тот же объект. Ну, например, что для тебя Солнце как ученика, что для тебя Солнце как астронома, если ты был астрономом, что для тебя Солнце как, влюбленного в девушку, что для тебя Солнце как для водителя автомобиля и так далее. То есть если человек, ученик, с разных точек зрения, с разных межпредметностей в этом, пытается понять сущность одного, то он выходит на метапредметные основы. этой сущности. То есть он начинает понимать, что есть там движение, что есть солнце, что есть число и так далее. Но тот вариант межпредметности, который у нас был, вот, начиная там, может быть, 60-е годы, 70-е годы прошлого века, там были больше просто улавливания каких-то сходств некоторых элементов маленьких. То есть там метапредметности практически не было. То есть не было выхода, не было следующего шага к основам, к ядру. А просто были связки, и как бы за счет этих связок радостно так учитель там географии говорил: о, мы почти очень близки учителю истории, и вот то, что происходит, изучается на истории, почти то же самое там на литературе, да и у нас, вот смотрите, ура, ура. Вот как бы вот некоторая просто узнаваемость, что оказывается есть что-то общее, да, происходило в межпредметном этом подходе. Но вот этой глубинности, я бы сказал, тогда не шло, и более того, совсем не обязательно идти от разных предметов к их основам. Можно сразу от основ к предметам.
Ну да, на мой взгляд, здесь действительно в метапредметной деятельности должно выделяться фундаментальный образовательный объект, да, который, когда мы его определяем, мы уже соотносим с предметами, которые есть у нас в школе, либо с деятельностными видами, которые в школе еще как бы не внедрены, да? То есть не от самих предметов идти к какой-то учебной деятельности, а именно выделяя образовательные объекты, от него идти вот к предмету.
Да, в этом отношении теория, скажем так, метапредметного подхода к образованию, она более глубина, чем межпредметных связок. Вот так.
У меня два вопроса есть. Один, да, пожалуйста, вопрос такой, может быть, исторического плана тоже, на понимание. Вот если мы говорим о компетенциальном подходе, ну, мы говорим о том, что это такая общая тенденция, может, да, можно сказать так, мировая, и называем обычно и источники мировые, да, вот поднятие компетенциального подхода и в образовании в том числе. А метапредметность – это что-то свойственное только нашей педагогике, потому что если даже посмотреть, по, ну, кроме Аристотеля, да, все основные исследования последних десятилетий – это, получается, наши исследования. То есть в других странах, да, государствах, есть такой же интерес к этой теме, или как-то это наше?
Специально я не изучал состояние вопроса о метапредметных исследований в других странах, но я думаю, что аналоги существуют, и не всегда они называются, может быть, именно метапредметным подходом, да? Но, скажем, экология по своей сути – это метапредметная область знаний человеческих, да? И экология изучается и как предмет учебный, но он скорее учебный метапредмет. Например, та же самая информатика, которая как предмет появилась сравнительно недавно, там, может быть, да, где-то там десяток, два-три десятка лет назад, да, она тоже, по сути, метапредметна, потому что главным там фундаментальным объектом является информация. То есть информация выбрана в качестве фундаментального образовательного объекта, и информация есть в любом другом учебном предмете, и, по сути дела, это и есть метапредмет, если так его назвать. Но у нас он так не называется. По крайней мере, до сегодняшнего времени, вот пока это не было введено в официальные стандарты, мы еще даже не понимаем, чем предметы отличаются друг от друга. Что информатика – это совсем не такой предмет, как там биология. Что естествознание – это не есть сумма, там, допустим, биологии, физики, химии, географии. Что литература и русский язык – это может быть совершенно разные, вообще-то, хотя они у нас сведены в одно, да. То есть мы вообще много чего не понимаем, что делаем. Вот. И да, я думаю, что за границей тоже аналогичные есть проблемы. И вопрос стоит о необходимости разбираться, что есть предмет, что такое метапредмет, какова их роль, чтобы, ну, эффективнее обеспечивать образование. И главное, ради чего? С нашей позиции, ради реализации потенциала человека.
Спасибо. И второй вопрос у меня такой более практический. Да, вот сейчас есть стандарты, но мы сказали о том, что эти вот фундаментальные образовательные объекты, они там по сути не прописаны, да, для предметов, там, для каких-то областей. Ну, понятно, что, наверное, в стандартах, да, они должны быть, и, вероятно, они когда-то там появятся, ну, в виде какого-то перечня. Но вместе с тем, есть ли и должна ли быть какая-то вариативность, ну, предположим, связанная, даже вот у нас страна очень большая, многонациональная, поликультурная, ну, предположим, в Сибири, да, там один уклад жизни, может быть, там какие-то метапредметные основы, они будут отличаться от того, что, допустим, даже вот, ну, в крупных городах, предположим, в Москве, тут своя как бы жизнь, как говорят, да, свои взгляды. Кто должен это определять в таком случае, если это действительно так, что, да даже просто, да, какова будет тогда, на мой взгляд, тогда получается увеличивать, наверное, значение роли учителя предположим, допустим, ну, не знаю, для меня лично там понятие свободы является фундаментальным, важным, и я буду это понятие на своих уроках, там, на любых, да, по любому предмету, как-то его касаться. Для кого-то, может быть, это не имеет такого значения. То есть как здесь, где вот эти вот границы?
Ну, мне кажется, у вас несколько вопросов прозвучало. Значит, первое, это все-таки стандарты, их учет, вернее, метапредметность, как это может быть учтено, региональные особенности, разные культуры и так далее. Наверное, так же, как и по отношению метапредмет и предмет. То есть, если есть, например, разные религии, ну, скажем, там, вот, там, шаманизм, да, вот, допустим, мы были на Байкале, проводили семинар, там шаман — это не просто как бы какой-то там дядя, прыгающий с бубном, да, это серьезнейшая основа вообще миросозерцания, мировосприятия, мира и жизни человека, да. И у них есть там высшие сущности определенные и так далее. Есть разные религии. Для разных религий можно сказать, что есть фундаментальный образовательный объект – Бог. Значит, Бог – это у кого-то он Аллах, у кого-то еще по-другому и так далее. Но разное, оно как бы все равно идет к метапредметным смыслам единым. И поэтому, видимо, если вот учитывать это, то то же самое метапредмет, ну, скажем, культуроведения или религоведения, он как раз должен включать, во-первых, метапредметные основы, что такое Бог, что такое Дух, там, допустим, Божий, там, еще что-то, традиции, обряды и так далее. И в разных вариантах это изучается, как это воплощается в разных религиях, в разных, допустим, верованиях и так далее. Что такое вера, вот свобода и там необходимость, там, не знаю, да. То есть на самом деле метапредмет — это то, что позволяет каждому расти и по-своему свою культуру развивать. Вот эти основы надо заложить. А у нас же сейчас что происходит? Какой перегиб? У нас берется какая-то одна культура либо религия и попытка ее провести через другие. Да? То есть это не совсем как бы метапредметный подход, это как раз предметное лоббирование такое. У нас тоже есть, вот физики там кричат: о, мало часов там. Или, допустим, математики тоже, или кто-то говорит: а у нас вообще нету экологии, психологии, они нужны школе. То есть вот они, предметники, они так и будут всегда лоббировать, пока мы не поймем, что все они являются производными от метапредметности. И предметов должно быть столько и таких, чтобы они обеспечили фундаментальное ядро образования. Это идея, которую еще Каменский ставил задачей создать единый учебник для всех, для всего образования, один учебник, никаких не предметов. Он не реализовал, правда, эту идею. Но она существует до сих пор, так сказать. Вот попытка создать единое центр, ядро образования, которое реализовывать через разные предметы, метапредметы, еще что-то. Вот. И поэтому вот такой здесь как бы ответ насчет разных культур. Что касается роли учителя, да, конечно, если внутри учителя есть какая-то доминанта, например, он сам там верующий, да, или, допустим, сам увлечен свободой, демократические у него ценности значимы, он, конечно, и будет проводить жизнь через что угодно, даже через математику, а не только там через историю или литературу. Это так. Конечно же, носитель многих метапредметов – это сам учитель, и он просто должен разобраться в себе, что для него есть главное. Какие эйдосы живут внутри него?
Еще вопрос.
Да, пожалуйста.
У нас от Шигаровой Натальи Геннадьевны. В чем состоит, на ваш взгляд, положительное значение метапредметного подхода в развитии личности?
Ну, вот, Наталья Геннадьевна, я как раз пытался обозначить в своем докладе, на что влияет и что положительно для развития личности, для развития, я даже сказал, человека, да, ученика как человека. Первое положительное, если так вот прагматически, нет, вернее так, первое — это смысловое. Такой человек будет видеть суть вещей. Если ученик учится вот по метапредметным основаниям, он будет видеть во всем суть, а не просто то, что ему сказали, готовую оценку или готовую информацию. Он будет сам доходить до основ, до сути. Вот смотрит он там программу «Время». Там говорят то-то-то-то-то. А он включает свои способы, которые он освоил на уроках, да, и понимает, что вот этот говорит так, потому-то, потому-то и потому-то, этот то-то, то-то, а здесь процессы такие-то, такие-то. И он видит суть, анализирует информацию, видит ее метапредметную сущность. Вот как бы зрив корень. Вот эта идея Козьмы Прудкова, это и есть, я бы сказал, лозунг метапредметного подхода в образовании. Вот этот корень, зрить в него, надо уметь, учить этому делать. Зри в корень, это значит, не, если учителя говорят, вот маленькая зарплата у нас, еще что-то там, еще что-то. Ты зри в корень, здесь не в этом проблема. И может быть проблема не твоего Гороной, даже может быть не Министерство образования, которое, так сказать, не дофинансирует учителей. Может быть там что-то еще другое есть. И если ты видишь этот корень, то ты, соответственно, можешь по-другому реагировать и действовать, соответственно. Вот это как бы первый главный результат положительный влияния метапредметного подхода на образование личности. Есть масса просто прагматических результатов, которые положительны. Ну, например, если бы был внедрен действительно метапредметный подход, то ученику не приходилось бы заучивать сотни ненужных никому каких-то дефиниций, определений, понятий, сдавать их, так сказать, непонятно зачем и кому, чтобы потом забыть. То есть будет действительно там выделено главное, и ему будет уделено основное внимание. А не так, что молекулу мы прошли там в 7 классе, и все, больше молекулами мы не занимаемся. Потому что, но это же метапредметное понятие в химии, в физике, молекула, атом там, да? Его нельзя пройти. Это надо постоянно развивать, понимать и осознавать, что это такое за частица вообще, ну, самая мелкая. А у нас этого такого нет подхода. Мы как бы молекулу проходим в каком-то классе и забываем, сдали и забыли. Вот метапредметный подход к содержанию образования позволит избавиться от шелухи ненужной в содержании и уделить внимание главному.
Еще один вопрос от Ирины Владимировны Обедовской. Считаете ли вы целесообразным осуществлять мониторинг показателей метапредметного содержания?
Ну вот, Ирина Владимировна, а вы имеете в виду, кто мониторинг этот должен осуществлять? Учитель? Ну да, конечно. Если вы, что такое мониторинг? Это система отслеживания результатов. Конечно же, если я обучаю детей метапредметным видам деятельности, как учитель, значит, я, конечно же, должен отслеживать, как оно у них, эти деятельности развиваются. Если, например, в начале учебного года мой ученик, когда я предлагала, сегодня будем изучать, ребята, десятичные дроби, вот как, что вы хотели бы поставить, какую цель в изучении этих дробей? Ну, и каждый ребенок ваш, например, пишет, я бы хотел узнать, почему именно запятой отделяются там десятичные знаки, да? Другой там еще что-то, третий еще что-то. А четвертый, пятый и десятый вообще не смогли сформулировать своих целей по отношению к десятичным дробям. Они вообще непонятно, зачем здесь сидят и непонятно, что делают. У них нет никакой метапредметной деятельности по целеполаганию. Не умеют они целеполагать, ничего. Вы их и научили, другие этого не делали. Допустим, вы осознав это, что оказывается, мои дети, никто не умеет поставить цель при изучении математики, или так, их очень малое число, вы ставите задачу. Я эту метапредметную деятельность введу в свои уроки и буду учить каждого из них ставить цель по отношению к изучаемым математическим понятиям, законам, там, теоремам и так далее. Проходит там полгода, вы проверяете, как теперь, вот поставьте цель, пожалуйста. Вы смотрите, там больше уже детей ставят цель по изучаемым вашим объектам, да. В конце года еще, и вы смотрите, что же, как изменилась способность к целеполаганию, как она развилась, или же больше у кого вы оцениваете, можете баллы какие-то придумать и так далее, применить. То есть, конечно же, мониторить развитие метапредметных видов деятельности нужно. Другое дело, что сколько их надо взять для отслеживания? Ну, хотя бы какое-то минимальное количество. Пусть за все взяться сложно. Но главное для вас, как учителя, наверное, надо проверять и мониторить. Спасибо большое, мои коллеги, и коллеги дистанционные, в том числе, за вопросы. Я с помощью этих вопросов позволил себе раскрыть некоторые положения метапредметного подхода с точки зрения нашей научной школы. Спасибо.